Понедельник, 7 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей. YouTube-канал «Живой гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели.
Судя по чату, еще не все успели отойти от ваших дебатов с Юлией Латыниной. Я всячески рекомендую их посмотреть, кто еще не успел. Но наша встреча сегодняшняя, нас 7 октября, проходит и ровно год. Это ровно год с атаки Хамас на израильские поселения на границе с сектором Газа. Я напомню, что она сопровождалась массовыми ракетными ударами по территории Израиля, вылазкой подразделений на разных подразделений Хамас на разных направлениях вдоль границы. Это и суши, и с воздуха с помощью парапланов, и моря. И начальник штаба боевого крыла Хамас Мухаммад Аль-Дейв заявил во время атаки о начале операции наводнения Аль-Акса, призвав палестинцев, где бы они ни находились, атаковать израильские населенные пункты. Как итог, 7 октября было убито более 1200 израильтян и 251 человек были взяты в заложники. Все это запустило цепочку событий, которые на Ближнем Востоке длится уже год и приводит к многочисленным жертвам. И, Максим, не кажется ли вам все-таки, что события 7 октября были во многом большой ошибкой со стороны руководства Хамас?
Восстание в Варшавском гетто против нацистского режима были большой ошибкой еврейского совета и евреев, которые были помещены в Варшавское гетто. Это вот вопрос такого же, Никита, плана. Это не к вам, естественно. Вы просто повторяете эту общую нарративную шнягу, которую нам заливают в уши. Не 7 октября начался этот страшный процесс. Реакция палестинцев была ответом на действия нацистского кабинета во главе с Нетаньяху, который...
Ну, простите, в 2005 году Израиль покинул сектор Газа.
Правда. Да я вас умоляю, никто никуда ничего не покинул. Сектор Газа, может, он и покинул, а на западном берегу поселенческая политика развивалась, создавались новые поселения и так далее, и так далее, и так далее. А сектор Газа, у них там даже не было возможности его не покинуть, потому что жить в такой тесноте и в некомфортных условиях, естественно, они особо и не хотели. А в целом политика Израиля направлена на вытеснение палестинцев с их родных земель, на заселение их зачищенных от палестинцев территорий. Все это соотносится с тем планом ОСТ, который был у нацистов относительно территории Польши, Советского Союза. На востоке от нацистской Германии должно было население вытеснено быть за Урал, а туда должны быть переезжали немецкие колонисты. Не потому, что немцы плохие, или евреи плохие, или кто-то другой плохой. Просто такова природа европейского национализма начала 20 века, который делил народы на высшие, низшие, цивилизации на высшие и низшие, кровь на высшую и низшую. И те, кто, по мнению представителей этой концепции европейского национализма, которая в самой Европе потерпела сокрушительное поражение, была вытеснена за ее пределы, в частности, вот на Ближний Восток, и сионизм является ярким носителем этой, и всех, вот всех аспектов этой идеологии радикального национализма, который принес Европе и еврейскому населению Европы такое количество страданий. Это поразительно, что они воспроизводят буквально то же самое. Мы опять слышим про кровь, про жизненное пространство. Только там как бы пойдем на восток, а тут пойдем на юг и на север.
Но это не повод действовать против Израиля террористическими методами.
Ну, если бы, наверное, у палестинцев были F-16 и F-22, то вы назвали бы их удары законными бомбардировками, я так понимаю. То есть стоит террористам пересесть на самолеты, как они сразу являются законной армией. А стоит бойцам, которые не имеют самолетов, использовать автоматы и гранатомет, они сразу становятся террористами. Вам не кажется, Никита, что здесь есть какая-то двусмысленность, какая-то ложь во всей этой формуле? Почему это люди, которые туда заселились по надуманному предлогу, что им Бог это даровал, там, хотя даровал им это Гарри Трумэн и политика американского
конгресса? Это был соответствующий мандат ООН, который, собственно, был принят и Советским Союзом, и Соединенными Штатами, и остальными соучредителями. Мандат,
да, но ничего подобного. Великобритания голосовала против этой резолюции. Может, вы не знаете этого?
Нет, это да, но у Великобритании там свои колониальные были интересы.
Ну так это да, значит, она не была принята всеми. Если Великобритания была против.
Я про две сверхдержавы, в первую очередь, США и СССР.
А Великобритания, что не была сверхдержавой в 45-м году, вообще-то это была в 47-м страна-победительница, которая, да, теряла свою колониальную империю, расплачивалась за победу над Гитлером с народами, которые требовали свободы, да? Ну, в общем, поэтому не было совершенно безоговорочно. Если вы это голосование посмотрите, оно вообще было там очень интересное. Потом все остальные аспекты колонизации, заселения миллионами. Речь шла, Трумэн сказал, 100 тысяч европейских евреев, пострадавших от Холокоста, должны обрести родину. Да никто и не возражает против этого. Ну, а какое отношение к этому имелось... последующая политика переселения туда миллионов людей с разных концов света и создание такого искусственного анклава на территории, которая совсем не была пустыней, как нам рассказывают сказки. Ведь русские путешественники, включая Гоголя в XIX веке, посещали эту землю, Палестину, и не описывают ее как пустыня. Мы прекрасно знаем из французских мемуаров, русских мемуаров там, и так далее. Русские ходили в Иерусалим, действовало императорское палестинское общество. Поэтому мы великолепно понимаем, какая реальная этнографическая и религиозная картина была в XIX веке на Святой Земле, в начале XX века и какая сейчас. Так это что, результат объективных процессов? Поэтому, еще раз, те, кому не оставляют выбора, те, кого лишают родины, те, кому загоняют в концлагерь и говорят потом, мы вам оказали благодеяние, мы вам разрешаем выходить из концлагеря и работать на тех, кто вас в этот концлагерь загнал. И смотреть, жить и работать там, приходить работать на территории, где похоронены ваши предки, но могилы сломаны, естественно, и палестинские артефакты уничтожены там в городах, которые в селах, которые окружают Газу, и где никогда не жили евреи. Евреи даже в Ашкелоне не жили. На начало... Да какое начало? На 45-й год в Ашкелоне по официальной статистике не было евреев. Там была большая часть мусульман, значительная часть христиан, и там вообще не было евреев. Назывался он Аль-Мадждаль у арабов. А сегодня там совсем другая статистика. Сегодня там живут колонисты, потомки колонистов. Да, я понимаю, что есть объективные какие-то процессы, даже которые организованы субъективным образом, по определению Дмитрия Голковского, новая историческая общность. Вот евреи Израиля – это абсолютно новая историческая общность, Навиопия, сотканная, слепленная из разных групп, из разных частей света, которые под разными провокативными предлогами, переселением, организацией антисемитских беспорядков там, в тех странах, где их никогда не было, особенно в исламском мире, туда согнали, переселили. И теперь делают вид, что так было всегда, что еще какую-то религиозную подоплеку под это подводят. А по сути, вот опубликованы данные, 257 миллиардов США передали Израилю с конца 50-х годов на вооружение. 257 миллиардов. Это самая большая цифра, которую когда-либо США передала какому-либо государству.
Но они все сами главное, взяли на себя эти обязательства.
То есть главное, правильно, потому что Израиль – это приложение к США. Это не самостоятельное государство. Стоит американцам перестать дарить Израилю деньги, дарить Израилю оружие, бомбы, снаряды, самолеты и так далее, как Израиль сразу перестанет быть государством, которое со всеми воюет. Потому что им нечем просто будет воевать. Весь этот миф о великом, могучем технологическом Израиле, который там сам, мол, все это создал, это абсолютная вообще мифология, это выдумка. Мы имеем дело с абсолютным пережитком начала 20 века, наполненным расизмом, наполненным высокомерием этническим, наполненным национализмом самого радикального европейского свойства, которое в Европе запрещен. Но нельзя в Европе сказать, что какая-то нация имеет кровь священную, в то время как другие не имеют... Это какие-то маргиналы говорят, понимаете? Перетянутые там черной кожей, портупеи и тайком собирающиеся на свои неонацистские сходки.
А там, ну, это знаете, открыто... Александр Дугин говорит, что русский – это посредник между небом и землей. Вы тоже тогда его записываете в эти черносотенцы?
Ну, слушайте, посредник между небом и землей, я никогда не слышал, что Дугин что-то говорил про кровь. про примат крови, про то, что русская кровь выше, чем другая кровь. А посредник между небом и землей, ну, это такая метафизическая формула. Там. А я, например, считаю, что евреи, вот религиозная традиция еврейская, это великая традиция монотеизма, которая во многом является традицией посредничества между небом и землей. Еврейство, но не Израиль. Израиль – это либеральная, националистическая.
А Израиль – это платформа для этого посредничества.
Ничего, никакая это не платформа. Потому что Великое Изгнание, которое являлось квинтэссенцией иудаизма, пусть об этом сами иудеи вам рассказывают, я, собственно говоря, христианин православный, великое, ну вот Джорджо Агамбен, великий итальянский философ, который еще пока с нами, хотя он пожилой человек, он недавно выпустил такое короткое эссе на эту тему. Великое Изгнание – это изгнание не из земли, это не римляне изгнали, разрушив Иерусалим, основав там Элию Капитолину. Там и после этого жили огромное количество евреев. И они свободно расселялись по всей территории Римской империи и до этого. Если вы почитаете и историю Ашкенази, по крайней мере, европейских евреев или сефардов, вы увидите, что еще до иудейских восстаний они создавали огромные общины, занимались прозелитизмом в Европе. Иудаизм принимали многие народы, между прочим, группы людей в Европе, и от чего произошли
евреи. Это все так, но вы далеко уводите от событий 7 октября.
Нет, я не увожу далеко. Я не увожу далеко. И это великое изгнание, это с точки зрения религии лишение Богом обещанного, обетованной земли, и только Богом эта земля может быть восстановлена. Богом, но не Голдой Мейер и не президентом Труманом. Объявлять их инструментами Бога в данном случае, это называется просто модернистский выверт. Поэтому, если ты действуешь как нацист, выглядишь как нацист, вооружаешься как нацист, живешь как нацист, то имей в виду, что в ответ ты получишь действия антинацистские. Поэтому атака палестинцев – это атака, так же, как вот партизаны атаковали нацистов, белорусские, польские, там, чешские, югославские.
Также вы проводите здесь такую аналогию, аналогию с партизанами, которые действуют во время Второй мировой, только такая.
У палестинцев нет национализма. Я только хотел вас поправить. Вы сказали, Хамас атаковал. Атаковали все палестинские фракции. Коммунисты, Народный фронт, Демократический фронт. Атаковали фракции, принадлежащие к Фатху, бригаду мученика Алякса тоже. Просто Хамас – это самая большая
фракция. При этом фракция. Фатх осудил, официальные спикеры Фатх осудили это нападение.
Ну, официальное политическое крыло осудило, а боевое крыло поддержало.
При этом, я еще раз напомню, 1200 человек погибло со стороны Израиля, 251 взятый заложник. И вот
большая часть этих погибших – это военнослужащие, которых теперь мы забываем, которые… Мы же прекрасно помним эти кадры, понимаете? Эти танки, эти захваченные военные базы, эти боевые действия в казармах.
Ну и были расстрелы жителей в кибуцах, когда буквально с камер нам показывали GoPro, как террористы заходили, в упор расстреливали гражданских.
Были, надо только выяснить, что это за террористы. Это Хамас говорит, что это не его бойцы, что это не хамасовцы. Поэтому надо выяснить просто, кто эти люди, что это люди. Во время войны многие переодевались в форму противника, чтобы совершать преступления от имени противника. Во время такой войны всякое бывает, как говорится. И так называемая спящая заготовка. Ну, я вас уверяю, что такие могучие спецслужбы, как израильские, вполне, как говорится, владеют такими технологиями. Когда они поняли, что бригада... Это версия, я не утверждаю, что это так. Безусловно, имели место и ужасающие эксцессы ненависти со стороны людей, не обладающих ни политическим сознанием, ни находившихся в рядах каких-то там политических организаций. Сами палестинцы говорят, что да, что из Газы вышла толпа. Толпа людей, которые впервые оказались на тех землях, которые они считают своими, из которых их изгнали. Но вопрос, кто проводил акты насилия по отношению к гражданским, если можно считать, людей, живущих на чужой земле, военизированных поселениях гражданскими, ну, будем их так считать, потому что жалко людей, естественно, гражданских. Этот вопрос, я считаю, остается открытым. И как только закончатся боевые действия, я уверен, что будет беспристрастное исследование этого вопроса. Нас могут ждать совершенно неожиданные ответы.
Но, тем не менее, мы видели кадры с девушкой по имени Шани Лук, чье тело завезли на территорию сектора Газа, ее оплевывали, она
уже, скорее всего, была мертвая. Видели одни кадры, Одни кадры с девушкой. Мы видели массы кадров, а израильские журналисты рассказывают, что вертолет «Апач» израильский поднялся и открыл огонь по дискотеке. И что значительное количество погибших на этой дискотеке погибли от «Friendly Fire», от израильского огня, «Сахаль». Это мы тоже видели, это мы тоже знаем. Вот и девушку эту видели, и этот «Апач» видели. Потом были опубликованы кадры, как он стреляет по бегущим людям без разбора. И в центре этой дискотеки был блокпост с танком «Меркава» и с военнослужащими, который, собственно, и был объектом атаки боевых подразделений, значит, палестинских отрядов и так далее. Естественно, я не оправдываю никогда жестокость, ее нельзя оправдать. Я просто объясняю, почему это произошло. Я считаю, что если исчезнет нацизм, высокомерие, вот это желание культуртрегерства, такого политического, который лежит в основе сионизма и сионистского государства, исчезнет и насилие, и ненависть на святой земле. Это же нас же так. Все 70 лет истории это образование воюет со всеми соседями, с разными периодами, убивая при этом своих лидеров, которые хотят заключить мир. Как убили Ицхака Рабина, его убил сионистский фанатик, напомню, который объявлен героем в Израиле, в значительной части израильского, особенно русскоязычного сегмента. Убийца Ицхака Рабина – это герой. Как и герой тот, кто, значит, зашел в мечеть в Хевроне и расстрелял в спину молящихся. Там тоже объявлен героем, понимаете, видите ли, очищал Хеврон, значит, от мусульман. Поэтому, Никита, не 7 октября это все началось, и, не, и до 7 октября Израиль наносил удары.
Я бомбы, согласен с вами, нам очень важен контекст, но я вот уже один раз проводил эту аналогию, вы тогда не ответили, и я напомню ее. Вот можете объяснить, чем действия Хамас и его союзников отличаются, например, от событий 7 августа 1999 года, когда боевики Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Дагестана? Или чем, например, отличаются действия Хамаса и его сторонников, когда они требуют от родственников-заложников выходить с митингами о прекращении войны, как это делали боевики, которые, например, захватили заложников в Норд-Осте?
Ну, ваши сравнения, я считаю, предельно некорректными. Потому что террористы и убийцы, такие как Шамиль Басаев, объявлены в России вне закона. А с палестинскими движениями, включая Хамас, российское государство встречается. Стало быть, российское государство не считает Хамас и другие палестинские фракции уподавляющимися Басаеву. Тем более, что Басаев и его боевики участвовали в олигархической борьбе внутри России, которую вели олигархи, за возможность контролировать сегменты российской экономики, чтобы они им принадлежали полностью. И это уже доказано как дважды два, что вся эта террористическая деятельность в Чечне на самом деле была и подпитывалась, и согласовывалась с олигархическими группами внутри России, которым нужна была чеченская война как инструмент для ослабления армии бывшей советской, для вовлечение России во внутренний конфликт, носящий характер террористического и этнического противостояния, чтобы не допустить, ну, чтобы окончательно разрушить вот то, как говорится, горизонтальные связи, которые создавало все-таки советское прошлое, даже между русскими, там, чеченцами, другими народами России.
И также здесь Хамас разрушить горизонтальные связи, нет, которые наладились что-то между палестинцами и израильтянами.
Потом,
много
потом
палестинцев имеют документы и право на работу в Израиле.
Нет, это не так совершенно. Нет, они имеют, конечно, имели, но это не одно и то же, потому что в России только, в Советском Союзе только крымские татары не могли жить на территории Крыма до 90-го года. И немцы Поволжья не имели возможности вернуться в республику Поволжья. А все остальные в целом так или иначе к 90-м, 91-му году вернулись даже на те территории, с которых они были изгнаны в 40-е годы, 50-е годы и так далее, чему, естественно, нет оправдания. А палестинцы просто подверглись этнической зачистке. На их территории, на их земли заселили другие этносы, назвав их евреями, иудейское вероисповедание этносы, и сказали, что им это Бог даровал. Знаете, когда чеченцы возвращались из Казахстана, в их домах жили грузины, которых, да, насильно переселили. И грузины, это сами чеченцы рассказывают, им с поклоном сказали: простите, что мы тут жили, нас заставили, передавали в полной сохранности их дома и возвращались в Грузию. Я чуть не слышал, чтобы и приехавшие из Ленинграда, Москвы, Киева, Минска или Кишинева евреи, или как кто они там, я не знаю, израильтяне, также палестинцам говорили: простите, палестинцы, что мы приехали жить в ваши дома, вот, пожалуйста, вернитесь, заселитесь или получите от нас компенсацию за то, что мы живем на месте, где столетия жили ваши. Поэтому это недопустимое сравнение абсолютно. Конфликт на Ближнем Востоке – это конфликт… Ну, тут что роднит? Это такой же искусственный конфликт, как и чеченский конфликт, который создан по принципу «разделяй и властвуй», только палестинцы в данном случае не являются манипулятивной силой, как были террористы Басаева. Они являются народом, который борется не за уничтожение Израиля, как лживо рассказывает сионистская пропаганда, а за преобразование из Израиля в нормальное человеческое
пространство. Потому что они обмануты Ираном, который использует их, манипулирует ими, они в это верят.
А до того, как случилась исламская революция в Иране, кем они были обмануты? Советским Союзом? Чего это все обмануты? Все, понимаете, только вот израильтяне, понимаете, такие бедочки, такие праведники на земле, которые живут на чужой земле, в чужих домах и занимают территорию чужой родины, изгнав или убив хозяев. А все остальные, все, кто с этим борется, все обмануты. До 79 года Иран был союзником Израиля, шахский Иран, Иран Пехлеви. Но палестинское движение сопротивления, тогда это были коммунисты и националисты там в лице Фатха, и коммунисты в лице Народного фронта, Демократического фронта уже сражались. Тогда кем они были обмануты?
Получается, Советским Союзом. Советский Союз закончилось финансирование. Понятно, и пришел на смену Хамас. И пришло как раз, не знаю, иранское крышевание.
У вас какая? Вы считаете, Никита, вы повторяете этот сионистский пропагандистский дискурс, который вообще, что люди сами по себе не имеют идеи, вот любви к родине, например.
Нет, они
вот
имеют. Кто-то этим пользуется.
Платят палестинцам, поэтому они сражаются. И невозможно представить, что вот мне говорят: Шевченко, ты защищаешь палестинцев. Кто тебе платит? Хамас? Кто платит Шевченко там? Хамас, ты на стороне Азербайджана. Тебе что, платят? Мне, значит, там говорят, там и так далее. Даже представить себе не могут люди, которые так говорят, что могут быть идеи, могут быть взгляды, что человек может исповедовать какие-то взгляды. Не потому, что ему платят. Это для меня говорит только об этих людях. Это значит, что вы там живете только потому, что вам платят. Значит, вы поддерживаете эту позицию, то, что вам платят. Я считаю, что этнические чистки, захват территории, изгнание народов, эти европейские приемчики формирования наций, в кавычках, понимаете, ни одна нация не формируется без этнических чисток и без геноцида. Ни одна. Все формируются только на месте зачистки от конкурентов.
По этой логике получается, это либо Израиль их зачистит, либо Палестина их зачистит. Нет какой-то золотой середины.
А палестинцы не нация. В этом, Никита, поймите суть. Израиль – это нация. Они сами говорят: мы нация. А палестинцы говорят: мы народ. Палестинцы как раз освободились от этих иллюзий, которые были в эпоху как бы марксизма там и так далее. Марксизм – это же тоже западная западная идеология, просто которая как бы левая. Понимаете? Нацию. Вот формировать там вот на Западе буржуазные нации, а мы типа тут советские нации будем формировать. Это такая же обманка, такой же самообман. Да, обманывались замечательные, честные, порядочные люди, которые жили в ту эпоху. Но идея-то ложная. Сам принцип нации, у палестинцев его нету. Палестинцы – это народ, это община. Вот я помню, был в Вифлееме в 95-м году на Пасху, на сошествие огня. Значит, поехали на Пасху в Вифлеем. Меня поразило. Вроде православный храм, храм, значит, Рождества. Там, значит, но приходят мусульмане, видные члены палестинской общины, их сажают в первые ряды. Священник, настоятель храма, который ведет праздничную литургию, значит, пасхальную, выходит из алтаря, их обнимает, и их как лучших друзей, гостей, мусульман сажают, там сидят, там не стоят в церкви, там сидят, да, ну, старшие. Молодежь как бы при входе стоит, там что-то общается, как в древние времена. Мусульман сажают в первый ряд. Это община, это народ, а не нация никакая. Как раз именно американцы, Запад хочет создать там нацию. Запад, почему проваливается этот проект. Потому что естественная природа мира монотеизма не приемлет концепцию нации, этой выдуманной конструкции, которая создана из разных фантазий европейских философов, понимаете, правых, левых, там, либеральных, консервативных и так далее. Мол, в ходе прогресса любая общность стремится к образованию нации. Да, нация – это вообще выдуманная общность, как сказал канадский этнолог и, по-моему, филолог Андерсон, если мне память не изменяет. Понимаете, поэтому это очень точное определение. Поэтому вот Израиль – это нация, а палестинцы – это народ. Ну, то никаких есть... наций там не предусмотрено у них. Это выдумка.
Сможет ли народ тогда образовать свое государство, свою страну?
Свою в каком смысле? Палестинцы не хотят образовывать палестинскую страну. Вот страну палестинцев. Тогда они станут нацией. Они хотят взять Палестину, они... на территории которой могут жить кто угодно. Там евреи, допустим. Главное, если вы признаете законы, справедливость, порядок и так далее, отказываетесь от каких-то российских или иных взглядов, чуждых этой цивилизации, понимаете, вот, допустим, цивилизации монотеизма, чуждой русской цивилизации, нашей, ну, евразийской шире цивилизации, нам тоже чуждо было какой-то расизм, высокомерие этническое. Нам это тоже навязывают, понимаете? Я считаю, поэтому я вот сказал, допустим, в упомянутой вами дискуссии с Латыниной, что для меня, почему я так смотрю на том, что там происходит. Потому что как там вот Навиопия, новая историческая общность была создана, так же у нас то же самое. Преодоление этого соблазна новой исторической общности – это важнейший аспект нахождения себя, будущего. Будущего для своих потомков, для своих детей, для своего рода, для своего народа, в конце концов. Это важная часть. Поэтому нам вот говорят, с ходом прогресса там отмирают роды, отмирают племена, а те, кто говорит, что это так, это трайбализм. Да ладно, сказки не рассказывать. Что-то аристократические, что-то бурбоны или габсбурги особо не отмирают, понимаете? Или какие-нибудь там гогенцоллерны.
Но тут династия.
Династия? Так и мы династия, и вы династия. Вот Василенко. Это династия. Понимаете? Поэтому каждый человек, который живет и ощущает своих предков предыдущих, не какого-то там народ, а вот просто те, кто дал ему жизнь, и те, кому он даст жизнь после себя, это есть династия. Вот это, а у нас хотят это отнять. Говорите, вы, это не имеет значения, говорят нам, вы часть какой-то там нации, выдуманной общности. Это полная хрень.
У нас это у кого сейчас?
У людей. У нас с вами. Но мы преодолеваем это. А израильтян, несчастных, на мой взгляд, держат в этом ментальном гетто, понимаете? Не выпуская их, говорят, вы нация прогрессивная, либеральная, вы нация очень могучая, очень сильная, у вас бомбы, у вас снаряды, у вас там F-35, вы можете всех убить, всех взорвать, вы правы, вас поддерживает западный мир. Это разводка. Их делают крайними. Их делают крайними, и Нетаньяху, нам говорят, преступник, именно потому, что он ведет огромные массы израильского населения, которое называют себя евреями, туда, в катастрофе, к пропасти. За этот год что случилось? За этот год только эскалация выросла. Вообще у многих возникает подозрение, что это все затеяно, чтобы эта группировка осталась у власти. Просто они полагали до выдвижения Камалы Харрис, что Трамп побеждает просто со свистом. Байден, там деменция, еле ходит, там забывает, где север, где юг, где право, где лево, понимаете ли, там спотыкается о траву. Ну, понятно, Трамп, как говорится, триумфальный. Я сам так думал, но Камала, ее выдвижение изменило многое. Совершенно не стопроцентные шансы Трампа. А стало быть, и Нетаньяху, который дружок Трампа, его близкий друг еще, вот сейчас там скандал развивается, сексуальный, педофильский в Америке, там, с этим рэпером черным связанным.
Да, он же Бафдейди,
да.
Он же...
Да, поэтому лучше бы Латынина туда посмотрела, где, там, где детей трахают, это вот в ее любимом либеральном Западе, понимаете, повальная педофилия. Даже законы хотят принять в Голландии о возможности сексуальных отношений с несовершеннолетними, а не в Иране, где это запрещено.
Это уже пересказываете второй... какие-то слухи, по-моему.
Да, это таких. Она говорила в эфире об этом. Понимаете, никакие слухи я не пересказываю. Вайнштейн, там постоянно какие-то педофильские сексуальные скандалы на этом прогрессивном светочи человечества возникают. А все остальные подражают этому. Как бы так провинциально тоже в своих амбарах провинциальных устраивают то, что, по их мнению, творится там в этих дворцах роскошных, там, понимаете, западных олигархов и миллионеров.
Да пусть это у них творится сколько угодно. Это же нас не касается.
А нас не интересует.
Сами заниматься свинарник. Своими проблемами, которых вот выше головы.
Нас этот свинарник не интересует. Просто именно ради того, чтобы этот свинарник существовал, и действует, и существует современный западный порядок. Для того, чтобы богатые могли этот свинарник с комфортом для себя организовывать, свинарник – это термин Пьера Паоло Пазолини, его фильма знаменитого. Вот они, вот это все, как бы это насилие и существует. Поэтому я говорю, куда вас тянет, израильтяне, куда они вас тянут? Во что вас вовлекают? Вами пожертвуют просто в одну секунду. И забудут про все эти свои слова о том, что мы поддерживаем там и так далее. Вот у Франции вот уже взять. И чем объяснимо то, что Франция... потому что Ливан, Франция считает, что Ливан, который был французской до 40-х годов конца под французским, значит, протекторатом, да, Ливан-Сирия, это типа их территория. Поэтому, да, когда вот, мол, Газа, там Израиль, ну, там мы типа поддерживаем. Но когда Израиль залез, уже сунул нос там свой туда, значит, где там вот французы считают, это их Ливан, да, где в Ливане, на самом деле, и в Сирии на французском. Второй язык не английский, а французский язык. Тут они прямо говорят, все, преступление, нельзя. Тут же лицемерие. Потому что их волнует не преступление реальное, не убийство 20 тысяч детей Газы, а их волнует то, что залезли туда, на их кухню, которую они считают своей там. На Большой Левант французский, как они это называли раньше, там, Сирия-Левант. Вот в чем проблема. Лицемерие. Лицемерие и ложь, которые прикрывают...
Но лицемерие – это сопутствующая часть политики. Без него никуда. Цинизм и лицемерие – это вот сестры, братья. Без них никуда. Это реальность, в которой мы живем.
Ну, надеюсь, Никита, мы с вами не живем в этой реальности. А кто выбирает для себя жить в этой реальности? Ну, как говорится, его грехи, его молитвы.
А если, кстати, напомню, пожалуйста, дамы и господа, поставьте лайк, поделитесь трансляцией с друзьями или зайдите в наш магазин diletant.shop и обратите внимание...
Да, дорогие товарищи, прошу вас, пожалуйста, поставить лайк.
Такера Карлсона...
Не знаю, как там дамы и господа, но товарищи обязательно поставьте.
А куда плывет корабль дураков? Вот мы упоминали сейчас уже предвыборную гонку в США и шансы и перспективы Дональда Трампа. Я думаю, эта книга тоже прольет свет на его перспективы, поэтому требуйте в киоск Союз Печати и в нашем магазине diletant.shop. Ну, а мы двигаемся дальше. Не можем мы покинуть Ближний Восток, тем более мы перешли к Ливану, и Израиль заявил о том, что уничтожен преемник Насраллы Хашем Сафи ад-Дина и часть его соратников.
Никит, зачем вы говорите такие слова? Вот вам стыдно будет. Зачем вы употребляете это слово «уничтожен» по отношению к убийству духовного
лидера? Я мог еще более жесткое слово употребить – ликвидирован.
Истреблен, но... а что? Зачем, Никита, зачем вам это надо? Я вот понять не могу.
А, с точки зрения Израиля...
Скажите, это убит.
Хорошо, убит. давайте сойдемся.
Убит. В чем тут с точки зрения Израиля? Убит.
Да, потому что убит. Я цитировал израильские источники.
Злодейский убит после удара по густонаселенному району Бейрута.
Тем не менее, Хизбалла никогда не отрицала, что ее задача – это уничтожение действующего режима в Израиле, вообще уничтожение Израиля.
Так уничтожение... Так это разные вещи. Слушайте, уничтожение Третьего Рейха – это важнейшая задача была антигитлеровской коалиции. И спасение Германии. Гитлеры приходят и уходят, повторю в тысячный раз, а немецкий народ остается.
Но что-то сказал, я не вижу никакой коалиции
Сталин,
вокруг
сказал, товарищ
Палестины
Сталин,
или Ливана. Феврале,
сказал товарищ Сталин в феврале 42-го года. Не зимой 45-го. А когда немцы стояли под Ржевом, понимаете, когда Красная Армия кровью истекла, отталкивая их от Москвы, и Оренбург и прочие требовали там, как говорится, убивать, убивать и убивать, Сталин сказал, гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Так же и здесь тоже сионизм приходит и уходит. Нетаньяху приходит и уходит, Смотричи и таги, а евреи остаются.
Но это... вот израильско-ливанский фронт, Хизбалла сейчас терпит серьезное
поражение. Это Хизбалла имеет в виду. Кто это вам сказал?
Не, вот я как раз хотел развести вот эти два момента. То, что сейчас руководство Хизбаллы, по сути, ликвидировано, уничтожено, убито, нужно подчеркнуть, значит ли это, что Хизбалла не возродится? Или это даже плюс, потому что на ее месте появится много группировок, и, соответственно, у Израиля появится больше врагов с точки зрения, вот, не знаю,
ливанской логики. Мне даже странно, Никита, ведь можно же взять и прочитать, по крайней мере, там полно хороших исследований в интернете о том, что такое Хизбалла, кто такие шииты, какие группировки появятся там. Они связаны, это община, еще раз. Вы мыслите в другой совершенно парадигме, европейской.
Да. Это в Европе группировки, я в европейской,
которые возникают там среди студентов разных университетов, которые связываются со спецслужбами. А это община шиитов юга Ливана, которая большая достаточно, древняя, и которая объединена в рамках этой доктрины, там, принципом Таклида, например, понимаете, как бы послушание вот так вертикального, восходящего к потомкам пророка. И Насралла потомок пророка Мухаммеда, и убитый сейчас, значит, лидер Хизбаллы, потомок пророка Саид. И их много, потомков пророка, которые пользуются уважением, и слово которых является весомым и значимым. Это другой тип сознания, это другое видение реальности. Над этим можно издеваться, хихикать, не соглашаться с этим. Но так эти люди видят мир на протяжении тысячелетий. Притом это люди современные, многие из них, которые владеют современной технологией. В частности, армия Хизбаллы вообще практически не пострадала. Удары наносятся по политическому руководству.
Кстати, извините, это смешно. Пейджеры и современные технологии. Я вот только сейчас задумался.
Пейджеры – это были уличные, еще раз говорю, это в основном пострадали городские, те люди, которые в городах следили за безопасностью.
Условная армия, милиция.
Да. В основном молодежь. Если посмотрите, на большинстве взрывов там молодые люди. Вот те видео, которые показывают там в магазине и так далее. Молодые ребята, которых задача обеспечивать безопасность на улицах. Пейджер не такая плохая вещь, если он не произведен в Израиле или с помощью израильских спецслужб, поверьте. В частности, он не перехватывается сигнал, например. Может не перехватываться, а может перехватываться, но с помощью специальных каких-то мероприятий. А боевые подразделения, насколько я знаю, этим не пользовались. И, в общем, Израиль боится атаковать юг Ливана. Бомбежки идут, убито огромное количество людей.
Но точечные операции наземные были. Все-таки
да. По церквям православным, по мечетям, взрывы домов. Точечные операции, да. Они зашли на десятки метров и сразу понесли потери. Я не верю, что они хотят атаковать юг Ливана. Они понимают прекрасно, что это никакая не Газа, что у Хизбаллы совсем другое вооружение. А лидеры, гибель лидеров, да, ну, она, с одной стороны, серьезно влияет на общий политический контекст. С другой стороны, она делает борьбу еще более бескомпромиссной и непримиримой.
То есть вы верите, что Хизбалла исключает... в прежнем виде, а может, еще с большей агрессией будет существовать?
Я не верю ни в какую агрессию Хизбаллы. Это Израиль атаковал Южный Ливан. Это Израиль всегда бомбил и в мирные...
Подождите, Израиль атаковал в ответ на то, что Хизбалла бомбила северные территории Израиля, откуда им пришлось людей эвакуировать.
Никита...
Это зафиксированный факт.
Вы ошибаетесь.
Более Израиль... того, Израиль занимал южные территории Ливана и покинул, когда это было после войны 2006 года.
То есть он Израиль покинул, все требования выполнил. Потому что... Да ничего подобного. Он покинул то, что его заставили покинуть. Это просто все. Это процесс. И Израиль бомбил на территории Сирии, на территории Ливана. Убивал, кого хотел. Бомбил, что хотел. Наносил удары, ракетно-бомбовые удары по территории Сирии, по территории Ливана, когда хотел. И во время мирного процесса, и во время обострения эскалации, во время гражданской войны в Сирии Израиль открыто поддерживал радикальных террористов, которые боролись против правительства Сирии, потому что они боролись против тех, кто боролся против сионизма, против Хизбаллы, например. То есть... Те, кто в России объявлены террористами и запрещены, вот Израиль их поддерживал. Я что-то, кстати, не помню, чтобы израильскому посольству или израильским каким-то журналистам или разведчикам, которые на территории России действуют беспрепятственно совершенно. Думаю, сотни, может быть, тысячи агентов Моссада работают на территории России, вообще не испытывая никаких проблем. Чтобы им когда-то предъявляли за эту поддержку там, запрещенную в России исламского государства. Хотя открыто они признавали, тот же самый Яков Кедми говорил, да, поддерживали там, значит, лечили, снабжали оружием ИГИЛ. Потому что враг моего врага, то есть враг Хизбаллы, это, значит, их союзник Израиля. Поэтому они делали все, что хотели всегда. Наносили удары всегда, били, убивали, взрывали там людей, там Мугния вот взорвали, один из лидеров Хизбаллы, еще давно это было, понимаете, когда никакой войны еще даже не было. Поэтому поверьте, что позволено Юпитеру, в данном случае назовем Израиль Юпитером, то позволено и быку.
Ну, то есть сейчас на Ближнем Востоке
хороший сценарий, если будет мирный процесс, есть абсолютно вот, ну, достоверная информация, что шейха Насраллу убили именно потому, что он готов был к мирному процессу.
Мирный так процесс... заявил глава МИД Ливана, если мне не изменяет
память. Да, правильно. И почему мы не должны ему верить? Уверен, что он не обманывает, а говорит правду. То есть Нетаньяху не нужен никакой мирный процесс. Ему нужна победа его дружка Трампа любой ценой, а для этого ему нужна огромная большая война. Сейчас открыто израильские пропагандисты, вот Михаил Финкель в своей странице Facebook опубликовал угрозы по отношению к Рахбару, лидеру исламской революции. У меня вопрос к России. Вообще вот и Израиль это то есть и Иран это стратегический партнер России. С Ираном подписано соглашение стратегическое. Если кто-то угрожает убить вашего союзника стратегического,
все-таки он партнер, не союзника. Союзник у нас один, Беларусь. Потому что у нас с ними союзное государство. А больше нас, не знаю, только страна ОДКБ может быть еще договорами, скажем так,
я думаю, что с Ираном у нас будут отношения... С Ираном отношения будут только крепнуть и углубляться.
Скорее всего, это так.
Старые времена. Да, поэтому... Поэтому вопрос остается подвешенным. Если угрожают убить... духовного лидера и Ирана, то Россия как-то должна на такие угрозы реагировать, как должна к тем людям, там,
эскам... По другому вопросу, другим, если ресурсы
нацистам, у России... сионистам... Да, у нас блогеров и разных там журналистов есть ресурсы арестовывать, вламываться к ним с утра там с обысками и их задерживать. А тем, кто открыто призывает к убийству политических, духовных лидеров государства, которое объявлено союзным России, им, как говорится... Нет-нет, ну что вы, это другое. Это, понимаете ли, как говорится, просто высказывание, просто дискуссия такая, полемика.
Что ж, это вполне дипломатично. Сразу
да видно. Ничего это не дипломатично.
Выпускники
это
просто работают.
Трусливая, трусливая политика страуса, который засовывает голову в песок и задницу с куцами перьями поднимает выше головы. Вот что это такое, а не какая-то не дипломатия.
Сильно сказано.
Не политика.
Да. Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко.
Особое такое у меня мнение.
Немного времени. А смотрели ли вы расследование Максима Каца касательно
банкиров? Меня это не интересует вообще.
То есть, ладно, не будем переходить тогда к этой теме.
Кац, данный Кац, вот Максим Кац, мне не интересен вообще.
Хорошо, тогда расследование про бизнес-банк опустим и перейдем к другому сюжету. Бортников и, например, Замир Кабулов заявили практически в один день о том, что российские власти скоро объявят об исключении Талибана из списка террористических организаций. Как вы рассматриваете этот шаг дипломатической России? Будет ли он направлен на укрепление как раз на Ближнем Востоке какой-то стабильности? Или в Средней Азии?
Ну, Талибан к Ближнему Востоку не имеет никакого отношения. Средней Азии, скорее, да. И к Средней Азии тоже. Талибан это находится южнее Центральной Азии. Как-то принято называть, по ту сторону, значит, там ударьи, в Афганистане, и не претендует на то, чтобы выйти за пределами Афганистана. Максимум там с Пакистаном какие-то непонятки в зоне свободных племен, ФАТА. Я был первым журналистом, который спокойным Володей Павленко по заданию независимой газеты и при поддержке российского посольства и Министерства иностранных дел в 97 году посетил Кабул. Мы написали тогда репортаж «Военно-студенческий орден», как раз и сделали интервью с Мулой Штанакзайей, который тогда исполнял обязанности министра иностранных дел Талибан. Я всячески приветствую то, что Россия укрепляет свои позиции в Афганистане. И это невозможно сделать без нормализации отношений с реальной властью Афганистана, властью, которая опирается не на НАТО, не на Вашингтон, не на Лондон, а на Гельмент, на Кандагар, на Джалабад, на Кабул, на Пулихумри, Чарикар, Герат, на другие прекрасные древнейшие афганские города.
А можно ли сказать, что это вызовет прецедент в международной
дипломатии? Кундуз, Мазари-Шариф, никого не хочу обидеть.
И последует череда признаний Талибан после того, как Россия это сделает?
Так Россия тут уже опаздывает. Уже вся Центральная Азия, по-моему, признала Талибан. Казахстан, Узбекистан там, и так далее. Поэтому хорошо, если это случится.
То есть просто в тренде России сейчас находится именно потому...
Ну, это просто соответствует интересам России.
Да, да.
Это соответствует интересам России. Это вызовет дополнительную стабильность в Центральной Азии, дополнительного союзника в борьбе с терроризмом, с помощью которого пытаются взорвать Центральную Азию, радикального западной спецслужбы, естественно, частью которых является разрешенный и облизанный в России Моссад, с которым многие видные политологи проводили, еще хвастались этим недавно, совместные семинары и разного рода конференции, будучи при этом советниками там разных российских силовых структур. Вот это все, как говорится, приведет к стабилизации ситуации в Евразии, и это можно только приветствовать, потому что я лично здесь живу и собираюсь здесь жить всегда.
Ну и последняя на сегодня тема. Считаете ли вы квадроберов угрозой для Российской Федерации?
Квадробер – это что такое, напомните?
Напомню, квадробер – это субкультура, по крайней мере, так ее официально называют, в которой подразумевается, скажем так, копирование поведения животных. И обычно вот к этой субкультуре относятся дети, которые бегают на четвереньках, просят родителей, чтобы их выгуливали на поводке, носят намордники, не знаю, там надевают.
А когда человек, когда взрослый человек наряжается стерхом, это копирование поведения животных?
То есть вы намекаете, что Владимир Владимирович, у которого сегодня день рождения,
нет, первый считаю, квадробер? Нет, я считаю, что это просто ваше описание квадроберов, оно неправильно. Потому что многие люди, которые изучают животных, наряжаются животными, ну, как-то имитируют животных и так далее. Поэтому здесь что-то другое, надо какое-то другое описание вести. Очевидно, расчеловечивание детей я не знаю просто. Я до конца не могу понять природу этого явления, я о нем слышал. Но, безусловно, тут проблема не в том, что наряжаются животные, поскольку на все новые года там, детям раздают, ты будешь мишкой, ты будешь зайкой, там, ты будешь там поросенком.
Хорошо, а если вам ребенок скажет, хочу быть квадробером, вот хочу зайчьи ушки и пойти гулять, не знаю, там, щипать ну, травку ушки,
вот, девочки, на поляне. Девочки, дети всегда, дети в это играют. Дети играют в зайчиков. Мы называем наших любимых там дочерей или там сыновей зайками. Ты мой зайка, говорим, и так далее. Поэтому я не понимаю, что они имеют в виду, когда говорят квадроберы. Для того, чтобы с явлением бороться, его надо описать. Я чувствую, что вот в этом явлении есть что-то неправильное. Но как вы его описываете, в этом я не чувствую проблемы. Тогда в чем заключается проблема? В том, что... вот эти дети, которые в детстве играют в животных, они потом что, вырастают животными, что ли?
Они расчеловечиваются, как считают некоторые депутаты Госдумы, и уже начиная с квадробинга можно вообще потерять все берега, попутать реальность и стать общественно опасным
членом социума. Ну, я еще раз говорю, у этих депутатов, наверное, никогда не...
Детства не было.
Не было, им на Новый год не раздавали маски там кроликов, слонов и алкоголиков, как у Высоцкого. Ну, алкоголиков, наверное, это там другое. Ну, в общем, маски кроликов и слонов, понимаете, раздавали мишки там, вот, детей.
Они были снежинками и клоунами, наверное.
Ну, я не знаю. Ну, в общем, это какая-то вот... В том нарративе, как вы это пытаетесь, Никита, интерпретировать, в этом проблемы нет. Возможно, есть какая-то другая проблема. Может, тут надо не депутатов, а психологов спросить об этом. Потому что, мне кажется, психологи, может, более точно объяснят там о влиянии на бессознательное там.
Знаете, я в эфирах спрашиваю, все психологи говорят, что это нормально, абсолютно нормально, то есть поведение, да.
Ну вот подражать. Как вы описываете, еще раз говорю, так же, как президент России стерха изображал, понимаете, достаточно достоверно, так что стерхи верили, по крайней мере, он смог к ним подобраться и даже летал вместе с ними. Как многие там ученые, которые там и изображают из себя тоже там каких-то там животных, чтобы подобраться к ним, к животным поближе. Дети играют в разные... Всегда дети играли в каких-то зверюшек. Что в этом такого, я не могу понять.
Ну вот будем наблюдать.
Может быть, это проблема не в том, что дети, а проблема во взрослых. То, что взрослые издеваются над детьми, водя их на поводках и так далее. Ну, с другой стороны, если вам скажут, вот ваш, там, допустим, ребенок, папа там или мама, давай поиграем, я собачка, ты меня выводишь гулять. И что, это что, преступление, угроза России, что ли? Понятно, что поиграв в собачку, потом как бы ребенок повеселится, а потом встанет и пойдет там, не знаю, учиться читать и писать. Или у нас что, останется собачкой, по мнению этих депутатов? Я просто не понимаю.
Судя по всему, да.
Я не могу уловить до конца суть этой проблемы, честно вам говорю.
Мне кажется, это такой момент,
который заполняет на фоне реального ужаса, в котором мы живем, ударов по городам, обсуждения там гибели и реальной гибели десятков тысяч людей. Наши мозги заполняют каким-то трэшем, какой-то фигней. Лучше бы депутаты задумались о законе о местном самоуправлении, который продвигается к расширению к вам и который окончательно уничтожит хотя бы малейшую связь народа с землей, на которой этот народ живет. А нам какие-то квадроберов там суют. Пусть они сами эти квадроберы, им снятся квадроберы всю оставшуюся жизнь, с которыми они борются.
Политико-журналист Максим Шевченко на «Живом гвозде». Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо вам, Максим. И не забывайте лайки, подписки и заходите на наши трансляции в рамках других эфиров. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.
До свидания.